помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05, мы продолжаем. В студии Александр Капков, у нас программа «Урок Россиеведения». Напротив меня наш сегодняшний гость, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Борис Юльевич, добрый день.
Здравствуйте.
Рады видеть вас снова у нас в гостях. Мы сегодня будем говорить о революциях.
Ну и, да, актуальная тема.
Да, и мне кажется, об одной из самых главных составляющих любой революции, о студенчестве. Но это я немножко забегаю вперед и уже даю свою оценку студенчеству.
Меня предупредили, когда я сюда ехал, о чем мы будем разговаривать. Хотя тут я, может быть, вас немножко разочарую, но ладно, мы давайте по порядку пойдем по вашему вопросу.
Да, давайте так, студенчество и революции в России. Почему эта тема? Да очень просто. Мы совершенно точно сейчас видим тех людей, которые в последние два мероприятия, да, которые мы помним сейчас, 12 числа, и до этого было 26 марта, которые выходили на улицы, и только ленивый не говорил о том, что это школьник, о том, что это молодой человек, молодая девушка, и поэтому ты начинаешь сразу вспоминать, а нормально ли это, видеть на таком мероприятии такого человека. Самые там серьезные протестные мероприятия на моей профессиональной памяти — это 2012 год. Это вот зима, конец 2011-го, начало 2012-го.
А 2005-й вы уже не помните, конечно.
Да, 2005-й немножко...
А 2005-й очень характерен, потому что, как вы помните, вышли пенсионеры.
Напомните, пожалуйста, правда, 2005 год, я еще не работал
Вот, понимаете, самый крупный массовый протест вообще в России, so far, так сказать, до сих пор, это был протест пенсионеров в 2005 году. По сравнению с ним, конечно, 2012 год, это 11-12 год, это мелочь.
Цветочки.
Да, и все то, что сейчас происходит, это, в общем, тоже, по большому счету, мелочь. А потому что в январе 2005 на улицах было, по официальным, подчеркиваю, оценкам, 2,5 миллиона человек. То есть несопоставим ни с чем, что мы имеем сейчас. Любопытно, кстати говоря, что это забыто. То есть прошло-то всего-то 12 лет,
ну, хорошо, нет,
как будто стерто из памяти.
Мной забыто, у меня были другие мысли
вами,
в голове.
Не только вами, журналисты более старшего поколения тоже не вспоминают и так далее. Но вот очень важно, кто эти люди были. Это были пенсионеры.
Почему забыто?
Просто не то, что забыто, конечно, все помнят, кому нужно. Кто жил, кто участвовал, кто видел и так далее. Слава богу, 12 лет всего прошло, срок совершенно ничтожный. Но, вот обратите внимание, сейчас идут дискуссии о протестах, дискуссии о каких-то волнениях, выступлениях, социальных движениях и так далее. Что вспоминают? Вспоминают все что угодно. Французскую революцию, русскую революцию, Париж 68-го года.
Одни студенты.
Да, естественно, 2011-2012 год, пожалуйста. Но вот очень редко вспоминают 2005 год, потому что он не вкладывается в вот этот стереотип, а он как раз был очень интересен. Но...
Который разрушает этот стереотип,
Что он разрушает этот стереотип, и потому что на самом деле он заставляет все выстроить немножко по-другому, понимаете? То есть на самом деле, разрушая стереотип, он дает другое основание. Знаете, вы сказали о студентах, и, естественно, тут я сразу вас должен, с одной стороны, как-то вот разочаровать, с другой стороны, может быть, заинтриговать. Я попробую вас заинтриговать, потому что, на мой взгляд, с одной стороны, тема студенчества как революционной силы в российском контексте очень сильно преувеличена, а с другой стороны, она не понята в ее реальном значении. Скажу, почему преувеличена. Потому что на самом деле, в отличие, скажем, от той же Франции, где был знаменитый Парижский марш 68-го года, в отличие даже от Польши, где в апреле 68-го года тоже были массовые студенческие волнения, которые подготовили последующее падение Гамулки, тогдашнего правительства польского, в отличие от Америки 67-68 годов, когда, опять-таки, студенческие волнения потрясали, как мы знаем, страну и были в значительной мере одной из причин ухода Америки из Вьетнама. Ну, не единственная. В конце концов, главная причина была в том, что они войну проиграли.
Угу.
Но, тем не менее, вот это очень способствовало всему этому. Так вот, в отличие от этого, в русской истории мы ничего подобного по масштабу найти не можем. А потому что, да, были знаменитые студенческие волнения в XIX веке, в конце XIX века. Ну и два эпизода абсолютно классические. Один эпизод — это когда губернатор Петербурга, если не ошибаюсь, он был губернатор, Трепов, приказал студентов сечь.
Угу.
После того, как студенты начали как-то
волноваться,
да, как ему показалось безобразничать, он велел их сечь, после чего Вера Засулич пошла и в Трепова выстрелила. Кстати, надо понять, почему она в него выстрелила, тем более, что Засулич абсолютно не пыталась Трепова убить. Она выстрелила ему, извините, в мягкое место.
Угу.
То есть, если вы собираетесь человека убить, то ему
стреляете. Вряд ли вы будете целиться туда.
Да, да, будете целиться совершенно в другую сторону. Собственно говоря, это была одна из причин, почему Засулич впоследствии суд присяжных оправдал. Потому что, в общем-то, все говорят, ну да, суд присяжных начал и сочувствовать, идеологически и так далее. Но там был просто вот этот вот момент чисто бытовой.
Не нашли намерений.
Да, да, что очевидно, не было намерения убить. Хотя обвинение как раз именно это выдвигало линию. Угу. Так вот, что там было важно в этой истории с Засулич и Треповым. Важно было не то, что студенты волновались. Важно было то, что их начали сечь. Осекли до этого только крестьян. А студенты — это были молодые люди из образованного сословия. Некоторые из них были даже дворянского происхождения. Угу. В любом случае, это была та категория людей, которых в России сечь не полагалось. И вся история Засулич была связана не с тем даже, что студенты протестовали, а с тем, что по итогам протеста их вот так чудовищно, отвратительно унизили.
Да.
И благородные, образованные люди должны были как-то ответить на унижение. Ну, кто вызовет Тряпова на дуэль после этого? Да? То есть, фактически, это был акт такой вот не коллективной мести, а символической дуэли. До первой крови.
Что, да, собственно, Засулич. Ответить за оскорбление.
Да, да,
такое.
Да. Засулич это сделал, ее, естественно, суд по этой самой причине оправдал, а не только потому, что суд разделял ее революционные взгляды. В значительной мере как раз наоборот, суд ее оправдал не потому, что она была революционерка, а потому, что она вела себя, как, в общем, полагалось, по кодексу чести. И с этого, тем не менее, начинается в значительной мере русское революционное движение, с этого эпизода. Это один из ключевых эпизодов, с которого русское революционное движение начинается. То есть студенческое движение не столько оказалось самой силой, сколько провоцировало некоторые события, угу, которые в итоге привели к появлению совершенно других сил. Аналогичная история с Казанской сходкой, где мы видим молодого Володю Ульянова. То есть Казанская сходка, ее разгоняют.
Угу.
Естественно, студентов хватают, везут на съезжую. И тогда как раз то ли было, то ли не было, но согласно легенде, урядник произносит знаменитую фразу, адресованную к молодому Володе Ульянову: «Что же вы, молодой человек, бунтуете? Перед вами же стена».
Угу.
На что молодой Володя Ульянов отвечает: «Стена, да, но гнилая, ткни и развалится».
Угу.
Ну, это такой вот символический эпизод. Было или не было, трудно сказать, потому что вроде бы никто не присутствовал, а вроде бы и присутствовали, не знаю. В общем, это все равно в пересказе мы знаем. Но, тем не менее, красивый эпизод. Ну, и этот эпизод становится стартом, опять же, революционной карьеры человека, который потом становится лидером советского государства. То есть, опять-таки, мы видим, что сама по себе эта сходка никаких последствий политических, в отличие от событий во Франции, скажем, или в Америке,
да,
не имела. Но она имела очень важные последствия в том смысле, что стал эпизодом формирования некой биографии, которая впоследствии оказалась для нашей страны абсолютно фундаментальной. И я думаю, что как раз вот в предыдущие все студенческие эпизоды, о которых мы говорили, нужно вкладывать другой смысл. Они были важны с точки зрения формирования неких символов и появления неких кадров политических, которые потом уже делали уже революцию или движение и так далее. Ну, та же Вера Засулич, она впоследствии, да, становится очень серьезным революционным лидером,
угу,
и теоретиком и так далее. То есть она совершенно другую роль играла, чем вот эта девушка с пистолетом. Она переписывалась с Марксом и так далее. Так вот, я думаю, что первое, что мы должны понять, что в этом смысле то явление, которое мы сейчас обсуждаем, оно, по большому счету, для России не ново, но оно интерпретируется нами сейчас не столько в контексте русской истории предыдущей, сколько в контексте каких-то западных символов. А вот тут встает другой вопрос, о котором я хотел как раз сказать. Потому что, вот обратите внимание, почему, собственно, фигура студента так важна, скажем, для западных левых 60-е годы.
Фигура в каком смысле?
Ну вот, персонаж, совокупный студент. Кто такой студент?
Чтобы именно он
почему с точки зрения теоретиков новых левых, допустим, в Соединенных Штатах, во Франции, студент — это вот, так сказать, квинтэссенция, это символ, это самая главная революционная фигура.
Ну, потому что студент — это человек молодой, а проблема отцов и детей, которая была уже давно существовала и всеми классиками была описана, она никуда не делась. И все прекрасно понимали, что если какую-то новую вещь предлагает студент, то, соответственно, это новый взгляд, это что-то не консервативное. И
совершенно верно.
Я уж не говорю про возраст, про силы про все
так
остальное.
Вот, понимаете, так вот, Герберт Маркузе, который был главным идеологом студенческого движения, будучи уже человеком крайне старым к тому времени, то есть человек уже сильно в возрасте, давал абсолютно другую интерпретацию. Он давал совершенно другое объяснение. Он говорил, что студент это человек, который не включен в систему капиталистического найма, то есть он не работает за деньги.
Пока.
Пока.
И типа
еще,
якобы независим.
Еще, и поэтому независим.
Да.
И просто не включен в отношения.
Да.
И не включен в систему потребления. То есть он не является, я подчеркиваю, обратите внимание, это сейчас вы видишь, это не похоже на нашего студента.
Да, на нашего абсолютно
совершенно
не похоже.
То есть он исключен из системы потребления и из системы производства. В силу этого он как бы свободен, то есть он свободен от цепей потребления, он свободен от обязательства дисциплины производства, дисциплины работы.
Да.
В силу этого студент является воплощением свободы, встает как бы над ситуацией, может ее оценить до известной степени независимо,
угу.
и может высказаться именно как человек, который выступает не за свой личный интерес, а за интерес всего общества, в силу того, что он свободен. А, ну и плюс, там еще другой момент, что студент — это человек, который учится, значит, для него самоценны знания и истина в этот момент.
А независим ли он в своем мнении, студент?
Понимаете, я рассказывал, что написал Герберт Маркуз.
Да.
Я сейчас не говорю свое мнение.
Да.
Я просто фиксирую, что вот три характеристики он описывает. То есть независим от потребления, независим от работы.
Знания
и знания, поскольку он учится, для него получение знаний является главным содержанием его жизни, поэтому знание, истина, так сказать, теория, идея, да, для него самоценны. Поэтому он может подняться ради идеи. То есть не ради интереса, как все остальные, а ради идеи. Ну и французские студенты 68-го года вроде бы очень соответствовали этой картинке. Но теперь смотрим на наших студентов современных. Они почти все работают.
Про наших, вы уже говорите, российских,
не только
французских.
Не только, почему даже и французских? Те же самые французы современно говорят, о, студент совершенно не тот. А почему? А потому что люди, конечно, уже, во-первых, работают, потому что бесплатное образование высшее, которое было общедоступным и у нас, и на Западе в 60-е годы, это все уже, простите, прошлое, люди должны зарабатывать. Либо они в кредитах, соответственно, они должны отрабатывать, то есть они уже думают в других категориях, им надо думать о материальном. Ну, про потребление я не говорю, тоже, понимаете, все уже не так, уже айфоны, все
конечно,
такое.
Конечно, и это все нужно.
И это все нужно, и более того, без этого нельзя жить уже в современном обществе. Значит, вот этих двух свобод нет. Что касается ценности знаний как такового, ну, опять же, как человек, который преподает, могу сказать, что...
Ушла ценность?
Не ушла, это неправда будет. Девальвировалась, скажем так, понизилась, скажем, будем осторожны. Вот, и теперь... Возвращаемся к 2005 году. А почему пенсионеры? И вдруг я в ужасе думаю, а пенсионер-то советского закала...
У него крючки какие?
Да, он гораздо больше соответствует этому образу идеального студента.
Давайте подумаем,
что
ему нужно.
Да, особенно пенсионеры 2005 года. Потому что, понимаете, потом, кстати, после 2005 года как раз власти начали очень бояться старшего поколения и начали их всячески подкупать. Обратите внимание, повышение пенсии началось и так далее. А вот человек, который вышел еще из советской системы, то есть они еще советские пенсионеры были, потому что сейчас уже вышло на пенсию поколение постсоветское, начало выходить, ну, которое уже сильно пожило в постсоветское время. А то преимущественно это были пенсионеры еще советские. А, значит, что он свободен от этого общества, он сейчас сформировался в другом обществе, потребления у него нет.
Обязательств у него нет.
Да, работы нет уже, потребления уже, к сожалению,
нужд
тоже нет.
Нужд потребления у него в одно время не было настолько, что сейчас ему достаточно вот чуть-чуть совсем.
Да, понимаете?
Да.
Ну и опять-таки напомню, что это все-таки еще советские... пенсионеры, то есть у них еще какие-то идеалы воспитанные в советское время. То есть вот поэтому 2005 год, это был такой вот последний, я бы сказал, маркузианский взрыв. А если по возрасту посмотреть, боже ты мой, так вот эти как раз люди, которые были студентами в 68-м году, они в 2005 году
вышли. Это те же самые пенсионеры.
Они просто по зданию вышли на улицу.
2005 говорит о следующем. Протест пенсионеров 2005 года был экономическим исключительно и не политическим. Напомните, пожалуйста, мне, потому что я бы уже... Нет,
вы абсолютно правы, конечно, он был... Я просто вдруг на всякий случай подумал, вдруг у меня зазвонит телефон, поэтому сейчас выключил. Вот. Нет, конечно, он был чисто экономическим, понимаете. Ну, я, конечно, вас немножко провоцирую, я немножко сгущаю краски. Но просто вот интересно, кстати говоря, что сейчас ситуация изменилась. И я бы сказал, что сейчас тот бунт молодежный, который мы наблюдаем, он именно молодежный. Он не студенческий или школьный, он молодежный. То есть в данном случае действительно значение имеет возраст. Значение имеет возраст. Ну, кстати говоря, сейчас попробуем тоже объяснить одну вещь. То, что
студент и старшеклассник, ведь это разные люди.
Да, даты рождения имеют значение. Так вот, понимаете, тут есть еще один нюанс. Вот тут мы вписываемся в мировые тренды, но совершенно другие. То есть то, что у нас выражается в уличном протесте, скажем, в Западной Европе, аналогично выражалось массовым голосованием или приходом к избирательным участкам. Объясню. Например, что свалило консерваторов в 1998 году, когда Блэр пришел? Очень простая вещь. Впервые пошли голосовать молодые люди, которые никогда в жизни не видели никакого правительства, кроме консерваторов. То есть это они родились при Тэтчер, и вот потом была Тэтчер, потом был Браун, ну, не Браун, это Мейджор, простите. Ну, то есть вот они все время жили при однопартийном режиме, фактически. То есть вот 18 лет консерваторы правят, выросло поколение, которое всю жизнь жило при них, и которое безумно хочет, чтобы их больше не было. Безумно хочет перемен. И для этого поколения принципиально важно, что перемены — это старт входа в новую жизнь. То есть вот вы не просто входите в жизнь социальную, а вы сразу с собой приносите эти перемены, так сказать, сами себе создаете вот эти будущие площадки для дальнейшего вашего
единственная
развития.
Единственная проблема в таком...
Вы переламываете все, вы врываетесь.
Единственная проблема в таком случае — это быть уверенным на 1000%, что ты придешь не один, тебя придет как минимум критическое большинство, и... Ну, да и все.
Да,
и все.
Нет, вас придет больше, и вы придете уже с какими-то идеями, не идеями, но представлениями о том, как надо по-другому.
И еще второй момент. Вас придет больше, и вас заметят. Вас не проигнорируют.
Да, ну, так происходит. Но вот обратите внимание, что вот сейчас мы видим вот эти выступления, которые спровоцированы именно антикоррупционной кампанией Навального, они абсолютно точно вписываются вот в эту поколенческую вещь. То есть выросло поколение, и как раз вот очень часто политики старшие, те, кто сидят у власти, в кабинетах и так далее, они думают, вот как раз выросло именно наше поколение. Мы их воспитывали, 18 лет ими управляли, мы их формировали, ничего подобного. Понимаете, то, что вы их воспитывали, это совершенно не значит, что вы их воспитали так, как вам нравится. Может, получится ровно наоборот. То есть вы 18 лет им пилили мозги, понимаете?
Простите, если честно, мне кажется, поколение, которое воспитывали они, это я.
Ну,
а на улице вышли, ну, я в кавычках сейчас говорю, мои дети. То есть их внуки.
Ваши дети еще не вышли на улицу.
Ну, я образно говорю,
это
но
принципиально.
Одно поколение пропустили.
Да, безусловно, так всегда бывает.
Да.
Так всегда бывает. Ну, опять же, я не демограф и не психолог, да? Тут надо заниматься уже со специалистами по психологии, и возрастной в том числе, и надо учитывать демографические тренды, они тоже имеют значение. Но я просто обращаю внимание, что вот, вот эта школа, это образование, которое сформировалось, оно, заметно, сформировалось не за один год, не в 2000 году, оно сформировалось там как раз после 2005 года. И вот как-то люди учили, чем-то им мозги, значит, компостировали, и результат получили ровно обратно. Опять же, напомню, как это было в конце Советского Союза, 18 лет, обратите внимание, очень характерная черта, 18 лет консерваторов в Англии, все сваливается. А 18 лет Брежнева тоже сыпется.
И
кому сейчас будет 18
у
лет?
У нас еще одни очки,
да,
18
да, да.
лет.
Вот, про это я тоже вам напоминаю. У нас 18 лет Путина. Так вот, понимаете, это очень важно. Это не символическая вещь, а, видимо, какая-то поколенческая. То есть здесь какие-то происходят большие переломы на таких рубежах. И приходит поколение, которое говорит, все, мы начинаем новый спектакль, новое зрелище, так сказать, новую историю, новый сюжет. И это, повторю, не столько студенческое или школьное, как социальное. То есть почему мы говорили о студентах? Это определенная социальная категория людей, студент, да? А мы говорим скорее о возрастных и поколенческих вещах.
Просто
вот
в этом возрасте
ломается.
Люди находятся там, это, да,
да,
это понятно.
Да, совершенно правильно угадали. Вот. И в этом смысле мы как раз вписываемся, потому что сейчас же параллельно происходит другая вещь очень интересная. Это то, что произошло в Англии. это британские выборы, которые происходили буквально в те же самые дни, когда у нас происходили волнения.
Угу.
То есть вот у нас волнение, 8 июня в Англии выборы, угу, в Великобритании. И они же тоже в Британии это описывают в категории молодежного бунта. Все думали, что Джереми Корбин и его лейбористы потерпят сокрушительное поражение. А вместо этого, ну, они не выиграли, но они практически пришли голова в голову, и Корбин выступает моральным победителем.
Угу.
Человек, кстати, пожилой, но, конечно, очень бодрый, моложавый, энергичный, но победил-то он, ну, не победил, но, скажем так, пришел с успехом. Почему? Потому что вдруг к урнам бросились массы молодых людей, которые почти поголовно начали голосовать за него, против действующего правительства. То есть сдвиг абсолютно фантастический, когда смотришь статистику, то просто видно, что молодежь, во-первых, просто рьяно бросилась к урнам,
угу,
а до этого не голосовала. Предыдущие выборы молодежь не голосовала. Тут вдруг пришло целое поколение молодых людей, которые бросились голосовать. Они голосовали в первый раз, но они голосовали почти все, и все голосовали за оппозицию. Причем не просто за оппозицию, а за перемены, которые Корбин пообещал. То есть он пообещал более справедливый порядок.
В этом смысле я, например, сейчас четко понимаю, что нам очень бы повезло и очень бы помогло сейчас четко представлять демографическую ситуацию, да, чтобы понимать, а что сейчас, а сколько сейчас поколение нового, которого, вот вы говорите, 18+.
Знаете, не совсем так. Демография здесь нам ничего не объясняет, потому что есть электоральная демография, если можно так выразиться. Дело в том, что у нас...
Ну, хотя бы она немножко даст понимание, почему. Нет, потому что у меня потому что в голове...
А я вам дам просто представление.
Да, сейчас, секунду, простите, я вам просто скажу одну единственную вещь, которая не выходит у меня из головы на протяжении всех ваших слов. Это то, что... Неважно, как там говорилось, неважно, как голосуют, главное, как считают, да?
Ну, это товарищ Сталин сказал, якобы. Да. Во всяком случае, приписывают ему эту фразу.
И как, ну, вы понимаете, эта, да, фраза у меня все
очень,
время...
Это очень серьезная фраза для нас.
Да. Абсолютно точно. И когда вы говорите, что во Франции ринулись к урнам, в Англии ринулись к урнам, я все время думаю...
А у нас на улицу?
Ну, ринулись, ну и что?
Так поэтому...
Какая разница, сколько было около урн?
О, так я про что и говорю,
да,
что, про что и говорю, что если во Франции они побегут к урнам или в Англии побегут к урнам... Опять же, вы заметите, во Франции такого феномена не было, потому что не было кандидата, который мог вот так вот на себе сфокусировать эту поддержку.
Угу.
То есть вот в Англии был Корбин, во Франции ничего подобного не было. Кстати, Макрон не пришел голосами молодых, там совершенно другая картина. Так вот, есть какой-то лидер, он фокусирует на себе вот этот импульс, и все идет вперед. В данном случае, как раз надо сказать, что Навальному на данном этапе это удалось. То есть он сфокусировал на себя вот это вот внимание, этот импульс, и пошло. Но он не может людей сейчас повести к урнам, он их может повести на улицу. Соответственно, они пошли на улицу, это логично абсолютно, потому что наша политика сейчас на улицах, а не урн. Но что касается электоральной демографии, то она очень странная, потому что на самом деле у нас, если по-честному, то голосует, ну, процентов 20 населения.
Угу.
И они очень диспропорциональны. То есть как раз среди них голосуют, по большей части, пожилые люди. А поэтому если, например, резко рванутся к урнам почему-то другие поколения, даже не только что массово, а просто вот резко повысят процент, то вся картина электоральной демографии тоже меняется сразу же и резко переламывается.
Угу.
Но другое дело, опять же, вот тут и самый ваш вопрос. А как они потом будут считать? Даже если это все изменится, считать,
ну, да,
будет по-другому.
Ты же понимаешь, что тебе здесь хорошо. Даже если в момент, когда поставят урны, вот вы сейчас говорите, что они сейчас находятся на улице, без проблем, совсем скоро уже поставят эти урны.
Ну, и нужно будет, ли, кто будет в кандидатах, вот вопрос.
И нужно понять, эти молодые люди с урн пойдут к улицам? И если пойдут, мы должны понимать хотя бы приблизительное их количество. И если мы понимаем, что их, я сейчас буду фразами неполными говорить, если их всего 2%, да, как говорил один из моих, не хочется говорить коллег, но уж ладно. Если их будет 2%, какая разница? Пусть они хоть все придут и друга приведут.
Вот, опять же, не совсем. Значит, что же, если у нас, скажем, традиционный электорат составляет где-то 15% весь,
да,
от населения, то приход даже 2% населения к урнам уже меняет картину. Нет, меняет.
Ну, я согласен, что это становится заметно.
Вот. Понятно, что становится заметно, но те же остальные 15%, они же тоже неравномерны. Понимаете, вот ваш как бы коллега,
да,
он исходит из абсолютно абсурдной, нелепой и, главное, абсолютно ложной идеи, что вот есть какие-то 2% недовольных, а есть 15%, которые в его оптике это не 15%, а 98%,
да,
которые всем довольны, которые за. А все не так. На самом деле ситуация ровно обратная. есть 2-3%, которые довольны, и есть 98%, которые недовольны, но которые не знают вообще, что делать.
Молчат.
Да, и молчат. Вот о чем речь. Понимаете? Да. И когда какие-то появляются еще 2%, которые пришли и сказали, а мы вот знаем, что это так.
Они, возможно, повлияют на эти 98.
Да.
Борис Юрьевич, давайте прервемся. Сейчас новости, скоро будем.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем урок «Россиеведение». Меня зовут Александр Капков. Напротив меня Борис Кагарлицкий. Мы еще раз приветствуем всех тех, кто к нам только что подсоединился. Наша тема сегодня – это роль студенчества в российских революциях. Но мы, конечно же, опираемся и на мировой опыт. И подводя итог первой половины программы, и подводя итог словам Бориса Юльевича, я хочу сказать о том, что студенчество и его роль у нас в России. Я сейчас говорю и внимательно смотрю вам глаза в глаза, чтобы вы мне мимикой поговорили, правильно ли я все понял. Роль эта преувеличена и скорее даже немножко атрофирована, нежели где-то в мировом сообществе, потому что у нас это выглядит все гораздо по-другому. Любая революция, любое волнение, и, кстати говоря, мы даже определили, что под роль европейского революционера-студента у нас в России больше подходит пенсионер.
Ну, по крайней мере, на определенном этапе подходили.
Да, больше подходит пенсионер. Хорошо, я хочу, наверное, напомнить наши средства связи, потому что вопросы идут, они, кстати говоря, не заканчивались, и напомнить наш телефон, потому что сейчас будем больше уделять этому внимание, больше уделять внимание вашим вопросам. Итак, наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Очень много слов уважения здесь в ваш адрес звучит.
Спасибо.
Я все не перечисляю, но вот скромно вам их передаю.
Спасибо большое.
У нас есть смс-портал 925-48-948. Туда вы присылаете свои смс-сообщения. У нас есть также номер прямого эфира. 495 — это код Москвы. Далее 7373-948. Ваши вопросы... Прошу, пожалуйста, по любому из этих каналов, все, что в тексте присылаете, немножко буду тут выбирать, чтобы было все объективно и содержательно. А в телефоне, пожалуйста, набирайте, будем выводить. Давайте потихонечку начнем. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Вот я с детства оппозиционер, я помню себя молодого идиота и в школе, и как дрался с милицией, разрушая Советский Союз. И сейчас вот тогдашнего, я бы нынешний, взял бы за ухо, отвел бы домой, выпорол бы как следует. Потому что это практически раковые клетки. Я оппозиционер, еще раз повторяю, и на Болотной, и везде я был, и с белой лентой. Все, но никто им не мешает организовывать свои политические партии, а формы протеста, митинги, это вообще пародия на демократию. Потому что ничтожное меньшинство, одурманенное какими-то там гормональными своими мотивами, оно создает картинку сопротивления. На самом деле, я говорю, я жесткий оппозиционер,
Вадим.
Но такими методами абсолютно это разрешение еще раз государства.
Вадим,
хорошо, хочу... ну, понятно.
Вадим,
понятно,
а можно такой вопрос?
Нет, вопрос вот понятен на самом деле.
У меня просто такое, знаете, непонимание того, что вот, да, оппозиционер, а толку-то чего?
Вот, ну в этом-то как раз вся беда. Человек говорит, вот, а митинги ничего не дают. Ну я готов согласиться, митинги ничего не дают. А что дает? Понимаете, вот в чем проблема-то? Как раз если бы нормально работала система с выборами, нормально работала бы система с учетом общественного мнения, ну, наверное, вот такие митинги, по крайней мере, митинги несанкционированные, были бы не нужны. Кстати говоря, если бы все митинги у нас легко бы заявительно проходили бы, то вообще конфликта бы не было, понимаете? Ну, а вообще, обратите внимание, с 15 дней нужно, чтобы организовать митинг, заявки, оформление и так далее. А, в общем-то, даже в той же самой России 90-х годов, или, кстати, в Горбачевской России, да, он говорит, там ходили драться с милицией. Да не нужно было ни с какой милицией драться, можно было совершенно спокойно ходить. Вот при Ельцине, да, пришлось, потому что при Ельцине начали разгонять. Почему? Потому что были легальные митинги, а потом их начала полиция разгонять. Мы помним 93-й год, 1 мая, известную историю, когда легальный митинг полиция разогнала. Ну, милиция тогда еще называлась. А, то есть вы-то не помните, а мое поколение помнит. Но, понимаете, несанкционированный митинг – это само по себе уже признак того, что что-то не в порядке в политической системе. А, потому что, ну, а что такое? Ну, вышли, действительно, если бы они просто вышли на митинг, прогулялись бы по той же самой Тверской, которая все равно была перекрыта, и разошлись по домам. И все. Все. Проблема кто создал? Проблема создала полиция, которая стала их разгонять. Вот и все. И картинку создают не протестующие, картинку создает полиция.
7373948-07. Напоминаю, что про стену говорил Алексеев, а не Ленин. Возможно ли? Но мы вообще, знаете, сомневаемся, говорил ли это,
да,
кто-то.
Да, нет, но приписывается это Ленину. Да. Даже я могу процитировать соответствующее место у Евтушенко, где тоже это описано. Там вот, в стихах уже сказано, там, что бунтуете, милейший, перед вами ведь стена. Да, стена, но ведь гнилая, ткни, развалится она. Вот, то есть уже в стихи это переложено. Во всяком случае, по мифу, да, это Ленин. А кто на самом деле говорил, и говорил ли кто-либо, да, это вопрос.
Про Де Голля многие спрашивают. 13-й пишет, что понимал, что пришло время молодых и просто ушел. Но если я правильно понимаю, Де Голль, возможно, омолодил власть, но он не отдал ее в руки оппозиционеров. Кто пришел ему на смену, напомните?
Помпиду, который был далеко не молодой человек.
Да, далеко не молодой. Ну, как бы он был моложе, да, но и он был...
Нет, ну, Де Голль, конечно, сделал большую историческую ошибку, личную, биографическую ошибку, что он пошел на второй срок. Потому что, собственно, кстати, его жена ему говорила, и многие из ближайшего окружения говорили, что не надо. То есть, ну, он тогда бы ушел бы непобежденным, так сказать... полностью героем Франции.
Да.
Два раза победителем он ушел, да, то есть спасителем Франции в 1945 году и второй раз спасителем Франции после Алжирской войны. Но вот он сделал биографическую ошибку, я бы так сказал, когда он решил еще раз баллотироваться и уже в итоге уходил, ну, не так красиво.
При этом нужно вспомнить, что проблема студенчества тогда стояла остро, ведь не политически. Там в отношении студентов были введены, если не ошибаюсь, какие-то ограничения или еще что-то.
А, ну, знаете, с чего все началось?
И эти проблемы касались напрямую общества студентов, а да, не просто какой-то...
Нет, какой-то началось вообще все с очень смешной истории.
Там как была какая-то история с общежитием.
Да, началось прелестная совершенно и очень французская
история. И романтической, да.
Очень французской истории, потому что ввели новые правила в общежитиях, и... Я не помню, то ли мальчики к девочкам не могли больше ходить, то ли девочки к мальчикам. Понятно, что во Франции это было, конечно, ужасно.
Да.
Французское сознание не может такого простить. Но я вас уверяю, что все-таки дело было не в этом. Дело было в том, что накопилось недовольство, накопились определенные потребности в обществе, причем не только среди молодежи. Обратите внимание, что ведь 68-й год — это не только студенческие волнения, это потом еще массовые забастовки рабочих.
Да.
То есть все это накопилось, ну и вот вдруг это выплеснулось.
Потому что, опять же, это все начинается с студенчества, с профсоюзов, потом все подключаются, и ты понимаешь...
Ну, знаете, очень часто очень большие события начинаются с какой-то мелочи, понимаете? Очень какое-то мелкое-мелкое-мелкое событие, и вот оно дает толчок, потом закрутилось, за ним одно, другое, третье, у нас просто вот нету времени. Недавно...
Давайте говорить, что это случайность. Я хочу называть это случайностью.
Да, понимаете, случайность, через которую, как известно по Марксу, прокладывает себе дорогу закономерность. Понимаете, вот накопилось, понимаете, вот это как вот песчинка, упавшая в раствор, понимаете? То есть раствор уже есть, а песчинка упала, и кристаллы начали образовываться. Тут та же самая история. Не было бы песчинки, да, может быть, не начались бы эти все процессы. Но песчинка должна упасть рано или поздно. Да. В этот раствор что-нибудь упадет.
В общем, что мы понимаем? Неважно, студенчество или пенсионеры, совокупность факторов, раз,
да,
и случайность, два.
Да, но случайность обязательно случится.
Да.
Нет,
мы
это так другая.
Конечно.
И именно поэтому она и так интересна, потому что никто не может предсказать.
Случайность, она от слова «случается».
Да, но
она
прелесть в том, что мы никогда не сможем предсказать, где именно случится.
Это точно. А давайте еще напомним то, что совокупность факторов существует всегда.
Да.
Не то, что ее сегодня нет, давайте подождем 5 лет, пока она накопится. Она всегда существует.
Да, но что-то копится, а что-то не копится. Что-то постепенно разрешается, так сказать, развивается, а что-то копится. Ведь какого-то рода вот такие революционные или полуреволюционные события, такие радикальные, они происходят именно тогда, когда проблемы копятся и не разрешаются. Тогда вот рванет.
7373948, напоминаю еще раз, у нас телефон. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Михаил. Приветствую, с интересом слушаю. Я вот, вы знаете, тоже удивлен, почему мудрые политические вожди каждый раз на эти грабли наступают. Даже Де Голль, действительно, вы правильно сказали, хотя галлисты выиграли выборы в собрание, а ему пришлось уйти. Действительно, почему наш мудрый вождь, ну, не хочет учитывать, например, даже нашу русскую историю? Первомартовский эшафот на Семеновском плацу, ведь это начало гибели всей династии, революции и так далее. Но, с другой стороны, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Всю жизнь я им мучаюсь, изучаю. Все эволюционные процессы в истории человечества, все, что мы превозносим, происходит только через революцию. Ничего другого не было. От голландских Соединенных Штатов через французскую Великую Революцию, и Мирабо это 100 раз великолепных своих выражениях нам проиллюстрировал, и Великая Октябрьская социалистическая революция, невозможно никуда деться от революции. Почему
Вы хотите сказать, почему не существует, ну вообще он существует, почему не происходит какого-то мирного гражданского перехода?
Я знаю, почему он не происходит. Вот для этого нужен условия определенные. Мудрейший вождь. Сегодня были все условия сделать независимый суд, так и сделать экономические реформы. Не делается ничего. Поэтому взрыв неизбежен. Ведь молодежь 68-го года в вежливых выражениях, но Деголя послали, даже Деголя послали идти лесом, понимаете? Правда, вежливо. Ему не говорили «уходи». Он говорит: «Господин Деголь, вы прекрасны, но мы вас не хотим».
Да. Деголю прямо говорили: «Господин Деголь, вам пора отдохнуть». Кстати говоря, то же самое я услышал, вернее, увидел в смс-ке, посланный Путину.
Да, в смс-ках тоже было.
Просто меня это даже так как-то зацепило, что ого, ведь люди наверняка не читали про 68-й год, они как-то вот естественно воспроизвели.
Мы не знаем, может быть, кто-то и да.
Нет, понимаете, конечно, были примеры выдающихся реформ сверху успешно. Бисмарк тот же, в конце концов. Так что нельзя сказать, что только революциями. Но, понимаете, действительно, наш собеседник был абсолютно прав, что для того, чтобы сверху произвести то, что назрело, требуется очень большая политическая воля и определенная смелость, потому что это значит до известной степени пойти против своего окружения, против своих. Вот мне очень нравится, когда политический лидер говорит: «своих не сдаем». Это значит, что он обрекает страну на застой, потому что если вы хотите радикальных перемен, то это значит, что как раз со своими надо разбираться в первую очередь. Позитивные перемены, я имею в виду, конечно.
Да, я абсолютно помню эту ситуацию, но ведь что плохого в своих, если они хороши? То есть помните этот вопрос, ему сказали: скажите, вы своих не сдаете, а коррупционеров, вот этих вот вороватых губернаторов, это тоже свои? Он, естественно, прозвучал ответ, что нет, это не свои.
Нет, понимаете, они становятся не своими в тот момент, когда их уже арестовали. Понимаете, на самом деле была знаменитая формула Ли Куан Ю, известного сингапурского премьер-министра-диктатора, которого спросили: как, господин Ли Куан Ю, вы победили коррупцию? Как вам это удалось в очень коррумпированном обществе? Он сказал: это очень просто, это очень просто. Надо просто сначала расстрелять 4 своих ближайших друзей. Понимаете, вот эта формула.
В Грузии так не было?
У Саакашвили, вы имеете в виду, или после того, как его свергли?
Нет, у Саакашвили.
Нет, у Саакашвили этого не было. В той лишь разнице, что Саакашвили сам был в числе ближайших друзей. Ведь прелесть какая была, что Шеварднадзе заготовил себе наследника в лице Саакашвили. И таки его получил. Просто наследник не дождался и поторопил события. Вот и все. Но, понимаете, тут какая штука. Про формулу Ли Куан Ю вспоминаю просто потому, что там очень важен именно вот этот момент 4 своих ближайших друзей. То есть проблема не с врагами, проблема в этом случае с друзьями. Почему? Потому что вы должны изменить ситуацию. Те люди, которые были вам всем хороши вчера, становятся вам совершенно нехороши сегодня, потому что нужно менять и двигаться в другую сторону. И даже дело не в том, что они коррупционеры, допустим, да? А просто это люди, которые заточены под другие задачи. Опять же, Мао Цзэдун, да, который выпустил хунвейбинов. Зачем он их выпустил? Чтобы свое же собственное окружение сокрушить. Понимаете, что делать? И вот это становится проблемой. И когда политик боится такого рода вещи делать, то тогда он должен понимать, что его время прошло.
Мы, кстати говоря, вот рассказывали вы мне про такую вещь, как 18-летие, и мы говорили это не только в отношении студентов и старшеклассников, но и в отношении сроков правления. Несколько аналогий провели. Забыл-то нам сразу, не самый важный вопрос, но тем не менее. Советский Союз не 18 лет.
Советский Союз нет, но Брежнев 18 лет. Не, потому что магия цифр, понимаете, нельзя же так вот буквально считать.
Я понимаю,
даже люди астрологии занимаются.
Я понимаю, что не буквально, но я просто хотел услышать буквально небольшой комментарий, почему вот эта система, которая тоже в конце концов разрушилась, просуществовала. Не хочется говорить век, да, там уж не будем так сильно округлять.
Говоря, есть еще такое понятие короткий 20 век. Историки употребляют это понятие.
Это 70 лет Советского Союза?
Не совсем. С 1914 по 1991.
Да.
То есть практически как раз это Советского Союза есть, плюс Первая мировая война еще, и все. Это и есть так называемый короткий 20 век. Причем это в мировой историографии термин применяется. Это не наш отечественный только, это как раз западные историки ввели.
Угу.
То есть, да, 20 век был веком СССР, по большому счету. Ну, правда, можно сказать, что это был век Америки тоже.
Ну да.
Вот. Но так или иначе, Советский Союз-то пережил несколько очень радикальных метаморфоз. То есть Советский Союз 20-х, 30-х годов, 40-х, начало 50-х, и, соответственно, оттепели, и, соответственно, застой, это все-таки очень разное общество, очень разное. И это все, как мы помним, тоже происходило довольно драматично. Можно сказать, что Хрущев, да, он своим секретным докладом сверху, так сказать, запустил процесс. Но процесс же назревал так или иначе. И, опять же, если говорить о Китае, ну, когда Мао Цзэдун выпустил своих хунвэйбинов, а тоже, когда примерно прошло там 17-20 лет после Китайской революции, выросло поколение, уже сформированное полностью в Китайской Народной Республике, которое было при этом недовольно тем, что получилось у того же самого Мао Цзэдуна. У Мао Цзэдуна был замечательный выбор. Или это поколение сметет его, или оно сметет всех его коллег, а его укрепит. Ну, да. Пошел по этому пути, значит, Мао Цзэдун был выдающимся политиком.
Еще 10 минут вместе. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
У меня вопрос такой, только, пожалуйста, ответьте честно, да, вот, положа руку на сердце.
Ну да, мы же врали до этого.
Да, вот если отказаться от авторитарной модели управления Россией, да, со всеми сопутствующими обстоятельствами, с этим культом Путина лайт и так далее, там, по нос, отсутствием судебной системы и так далее. Поверьте, я сам ко всему этому испытываю только омерзение. Но положа руку на сердце, вот сколько лет Россия просуществует в ее нынешних границах? Вот, вот как вы думаете?
А можно, простите, может быть, я...
вопрос,
секунду,
очень простой.
Борисович, может быть, я один из нас троих не понял вопроса?
Нет, вопрос, но, подождите, очень понятен.
Подождите, вы говорите,
что,
давайте от этого...
Что Россия в условиях демократии развалится.
Секундочку, секундочку, я здесь ведущий.
Я уточню, позвольте,
секундочку,
я уточню.
Стоп, я сейчас прокомментирую, потом уточните. Вы говорите, давайте от нынешнего уйдем, а в каких реалиях она будет существовать? Вы спрашиваете, сколько, а я спрашиваю, а в каких реалиях новых она будет существовать?
Она будет существовать, я скажу, в каких реалиях. Часть России, западная, северо-западная часть России будут существовать в условиях, ну, сопоставимых с Восточной Европой. Такие вот, ну, относительно демократические будут государства, да, с той или иной степени свободы, да. Южная Россия, там начнется свара, и в лучшем случае там будут такие националистические анклавы. Что там будет за Уралом, я себе это плохо представляю, в этих малонаселенных регионах. Там, видимо, возникнет какая-то кооперация с Китаем и так далее и тому подобное. Но вот к бабке не ходи, вот если дать свободу. Вот честно людям сказать, вот выбирайте, вот вам свободный суд, вот ваш местный судья вас будет судить, и судья будет из вас и так далее. Эта страна развалится лет через 10 максимум.
Хорошо. Знаете, это очень интересно, потому что практически всегда любой режим, который находился под ударом, он всегда говорил, что после него страна развалится. Это всегда было в России. Вы будете смеяться, но это же говорили во Франции бурбоны, когда их стали свергать, что Франция распадется, если не будет монархии. Это была классическая тема бурбонов. То есть это тема любой власти авторитарной, которая находится под ударом. Что вот если бы не мы, если бы не было жесткой авторитарной власти, то страна бы развалилась. И, понимаете, Россия, как известно, неоднократно распадалась, потом снова собиралась. Ну, тут есть один нюанс действительно интересный, что власть должна быть сильной. Власть должна быть сильной, должна быть крепкой, должна быть эффективной и, вполне возможно, что даже жесткой. Но вот тут очень важная вещь. Жесткая власть — это не обязательно власть авторитарная, это не обязательно власть диктаторская, понимаете? А можем иметь примеры той же самой Германии, кстати говоря, даже Соединенных Штатов. Соединенные Штаты — это не мимими на самом деле. Это
далеко
не мимими, понимаете? Вот. И Германия — это тоже не мимими. Но, тем не менее, в Германии как-то нормально функционируют и суд, и правовое государство, и так далее, понимаете? То есть я говорю от себя, да, я за сильное государство. Но я считаю, что это сильное государство должно быть правовым, и оно должно быть демократическим. И оно должно быть социальным, понимаете? Вот эти три принципа, они должны и могут быть реализованы, на мой взгляд.
7373948. Давайте дадим нам 50 лет спокойной жизни, и все наладится. Очень простые советы, конечно. Хотелось бы, чтобы так и было. Но вы вам...
Кто даст?
Да, вам просто... Кто? Вам просто только что слушатель, например, сказал, что если дать вот этой вот свободы, то лет через 10 ничего не будет.
Нет, знаете, ну что значит нам...
И что значит свобода в этом смысле?
Нет, свобода, понимаете, какой-то знаменитый лозунг еще анархии и свобода — это не одно и то же. Напомню вам, и это чистая правда. Вот, хотя анархисты говорят по-другому. Так вот, понимаете, какая штука? Что значит, да, пусть нам дадут 50 лет нормальной жизни.
Спокойной жизни, да.
Да я тоже за спокойную жизнь. Я очень хочу спокойной старости, например, да. Но, ну, а кто дает? Господь Бог? Ну, тогда молитесь, тогда молитесь. А так экономика вам...
Государство? Тогда на выборы.
Да, 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 да. А экономика вам 50 лет спокойной жизни не даст, потому что нам предстоят очень тяжелые экономические времена.
Такой личный вопрос сейчас вам задам. За последние 27 лет, сколько из них вы жили спокойно?
Ну, я всегда живу спокойно, в эмоциональном состоянии спокойном. А так, да нет, не знаю. Ну, строго говоря, были периоды скучные. Прибрежье было ужасно скучно. Вот вы не жили в Прибрежье, а я жил. Было безумно скучно. Хотелось просто голову себе разбить от скуки. Кстати, вот после этой брежневской скуки все что угодно. Понимаете, почему, говорят, что Советский Союз так развалился? Потому что выросло наше поколение, вот как раз наше.
От той скуки и 90-е проглотились, да, более-менее
да,
спокойно?
Да, понимаете, что угодно, только не эта скука, понимаете? Я вас уверяю.
Ну, скука — это неспокойствие. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло, да, говорите, пожалуйста.
Борис Юрьевич, я вас приветствую. Это Сергей вас беспокоит. Я хотел немножко сказать. Вот вы тут немножко ошиблись по поводу Трепова. Трепов приказал высечь студента Боголюбова за то, что при посещении тюрьмы тот не снял перед ним шапку. И второй момент. Вы сказали вот о студентах конца 60-х годов, сравнив студентов с французскими. Вот я студент 68-го года, 69. Могу совершенно точно сказать, что больших конформистов, чем советские студенты того времени, я не встречал. То есть эти люди не хотели ничего менять, они хотели приспосабливаться к тем условиям, которые существовали. И, соответственно, когда они вошли в силу, когда они заняли какие-то там руководящие должности, то вот мы и получили вот этот текущий, так сказать, строй, текущую систему, потому что сейчас у власти как раз находятся студенты конца 60-х, начала 70-х.
О, да, я принимаю критику, действительно.
Сложилось впечатление, что вы знакомы?
А?
Нет? Я говорю, сложилось впечатление, что вы знакомы.
По-моему, знакомый человек, я просто не сразу узнал голос. Вот, значит, критику принимаю действительно и по истории Засулич, да, конкретно одного студента высек. Но там была целая серия историй, там подряд было несколько разных эпизодов, вот с этим связано. И это у Покровского тоже описан знаменитый крик «Наш сечь нельзя».
Больше к студентам, потому что у меня еще вопрос есть.
Нет, ну что, ну действительно, конкретно те студенты, кто были в 68-м году, наверное, они были конформисты. Но я сказал, что когда многие из них стали одни правителями, а другие стали пенсионерами, ну вот, соответственно, теперь они разошлись кто куда.
На примере Советского Союза схема, система, которая уделяла огромное внимание воспитанию поколения. Как студент может превратиться в человека вне системы, когда он рос и воспитывался в ней? И это происходит постоянно.
А это же вообще иллюзия, что если вы кого-то определенным образом воспитываете, то в результате получится то, чего хотите. Понимаете, вот ну, подумайте о своей жизни. У вас всегда получается то, чего хотите?
Абсолютно нет.
Ну вот то же самое и государство.
Ну просто вот сейчас вот мы говорили, какого года выпуск был студенты? 65-й,
он
да,
говорил
примерно?
Про 68-й год.
Про 68-й. Ну то есть, грубо говоря, как студенты... должны быть комсомольцы в том году, выросли из пионеров вот в таких конформистов?
Ну, во-первых, потому что их все-таки готовили тоже как конформистов, только конформистов советских.
Угу.
А потом, ну, постепенно...
А потом оказалось, что обернулось это против них, к сожалению,
да, естественно, и потом постепенно накапливались перемены. Ну, просто еще раз говорю, есть известная формула Энгельса, что все хотят чего-то, а потом получается то, чего никто не хочет.
Слушайте, а может быть наоборот? Мне кажется, я, знаете, что вот я со своим маленьким ребенком, и сейчас при разговорах о студентах и вот о том, как из пионера вырастает студент, обращенный против себя, вы, может быть, со мной согласитесь. Ребенку ведь что говоришь? Не делай, он делает. Говоришь, не наступай, он наступает.
Вредные советы, да?
Да. Значит, надо говорить ребенку, наступи. Он не будет наступать.
А он,
ему
да,
надо будет
нет,
говорить,
нет,
иди он... сделай. Он не будет этого делать. Может, так надо?
Но это, кстати, один из методов воспитания. Он наступит один раз, будет больно, после этого второй раз он не наступит.
Да, да. Может быть, любой власти надо было то же самое. Надо было не пионеров готовить, воспитывать, а нужно было делать каких-нибудь буржуазных классовых врагов сразу.
Нет, понимаете, значит,
и потом...
что... нет, понимаете, в вашем примере ваше другое, что он сам сделал вывод, сам совершил поступок, сам понял, что был неправ.
Понял. Да.
Понимаете? А это называется вообще-то свобода. Но свобода в определенных пределах, скажем так.
Конечно, я утрировал, но тем не менее, спасибо вам огромное за этот прекрасный разговор. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Спасибо. Прощаюсь
спасибо вам.
С вами. Я не прощаюсь.